Сегодняшняя лекция называется «Зеленый пар и чистый пар». Очень нужная лекция, я думаю, всем. Сейчас вы поймете, почему такое название. Это название я не придумал, оно всегда существует. Оно существует в агротехнике. Вот. Ну, как по традиции, поскольку я по праву рождения имею право иметь свои мысли, высказывать их, и никто не может их трактовать с целью как-то воздействовать на меня, да? Потому что только автор высказывания может трактовать высказывание. Это закон Вселенной. Да? Итак, зеленый пар и чистый пар. Почему вот это такая агротехника пошла? Потому что... Почему? Потому что я сейчас прочитаю почему. Знаменитая 13 глава Бхагавад-гиты. Вот с нее мы начнем. С первого текста. Арджуна сказал: «Я хочу узнать о Пракрити». Пракрити – это природа. Пуруше, наслаждающимся, который вот тут вот все познает органами чувств. Поле и знающим поле. Вот сзади меня поле. И это поле считается человеческое тело. Вообще поле деятельности. Вот. И кто-то знает свое тело. А это тело, это не только вот это мясокомбинат, а еще все тонкие дела. Кто-то знает, что он имеет, а кто-то не знает, что он имеет. Поле и знающий поле. И поэтому вот эта картинка очень хорошо подходит. Вот это вот небо, которое знает все об этом поле. Потому что все в мире, когда... Все в мире, все движущиеся, неподвижущие, это значит вот эта материя и одухотворен. И тогда начинает оно что-то там двигаться, когда они вместе. Вот эта вот композиция вместе, поле и знающим поле. И поэтому продолжим. О поле и знающим поле, а также о том, что есть знание и объект познания. Мы должны, что мы должны познать? Бога мы должны познать. А давайте познаем самого себя. Позная самого себя, мы поймем, что Бог нас что-то сделал и для чего-то сюда нас что-то внедрил, поставил. Да тогда мы поймем его и замысел, может, мы его тогда поймем. Верховный сказал: это тело называют полем, а того, кто знает тело, знающим полем. Комментарий. Обусловленная душа в соответствии со своей способностью наслаждаться получает определенное тело. Или поле деятельности, кшетра называется на санскрите. Саму же душу, которая не тождественна с телом, именуют кшетра гьяй. Гьяна-йога есть такое, это знание. Знающим полем. Понять разницу между полем, телом, и знающим полем, знающим тело, совсем нетрудно. Каждый знает, что его тело в течение жизни от младенчества до старости претерпевает множество изменений, но несмотря на это... Он остается той же неизменной личностью, иначе говоря, знающий поле деятельности отличен от самого поля. Это еще не все. Я зачитаю с 13 главы еще два стиха. Ну, чтобы для полной картины. Третий стих. Это было первые два стиха. Сверхдуша, сразу комментарий, это полная экспансия верховной личности Бога. Живое существо знает собственное тело, но его знание не распространяется на другие тела. Однако верховная личность Бога, которая в образе сверхдуши, находится в каждом теле, знает обо всех телах. То есть есть люди, которые знают все обо всем. Это значит, знают, что делать. Есть люди, которые знают, что им надо. А есть люди, которые не знают ни что им надо, ни что мне надо. Вот. И от этого зависит успех нашей жизни, счастье или несчастье. Вот была вот сейчас вот лекция, кто-то слушает, кто-то спит. Не потому, что он тупой, что он спит, а потому, что ему нечем взять эти знания. Нечем взять. Он не успешен. Успешен – это значит, где бы я ни находился, каких бы, хоть бы я на симпозиум, я не знаю, там, по... к кашалотоведению попал, и я все там понимаю. Понимаете? Если я куда-то попал, и я что-то недопонимаю, а я сюда уже попал, то значит, где-то я немножечко поленился. То есть я не знаю свое поле, я не развиваю свое поле. И вот сейчас много чего говорят, вот тут живые люди, некоторые смотрят, не понимают даже, а зачем мне это нужно? А мне это не коснется. И человека просто грабят, и грабят, знаете что? Грабят знания души, и грабят вот это твое поле, все твои таланты, все твои остаются замороженными. И кому-то это вот выгодно. И поэтому мы будем... На поле всегда есть агроном. Слышали такой, да? Такой мужчина, может женщина, агроном. И он знает, что с этим полем делать. Мы должны быть агрономами своего тела. Агрономами. Ну, забегая наперед. Если сажать одно и то же там на одном и том же поле, это все выродится. Там заведутся какие-то насекомые, и это будет уничтожаться. Если человек будет только работать, а семьи нету, там больше ничего нету, он скоро выродится. Скоро ему тут вот это все надоест. Все знают, что если, например, что после чего делать? У человека несколько секторов, в том числе отдых, в том числе Богу надо отдельно место дать. Если ты не дашь, то он во всех твоих сферах не будет присутствовать. Ему надо отдельно. Он, да, всеведущий. Всеведущий и вездесущий. Но если ты отдельно не выделишь Богу место, он не будет присутствовать ни в семье, ни в работе, ни в твоих детях, ни в твоем хобби, ни в твоем здоровье, не будет присутствовать. Это вот агротехника. И не зря Священное Писание называется это поле. И вот сейчас мы будем становиться агрономами. Потому что мы все хотим, чтобы как-то все наладить. Но чтобы как-то все наладить, надо кем-то быть. Надо быть эффективным. И надо позаботиться о своем вот этом. И в Священном Писании уделяется этому место. Этому место. Продолжаю. И написано, ты же не сам по себе. Значит, сверхдуша, значит, ее надо слушать. Ты тогда узнаешь об остальных. И глава 13, 27 стих. Все движущие и неподвижущие... Неподвижный в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Комментарий. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал живого существа и материальной природы. Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия, то есть живое существо. Верховный, сотворив материальную природу, помещает в нее живых существ, принадлежащих высшей природе, в результате чего начинаются... И возникают бесчисленные объекты, и начинается деятельность. И вопрос – деятельность. Человек, который ленивый, он не потому ленивый, у него нет энтузиазма, то есть у него со сверхдушой прервана связь, нет импульса. И он говорит, неохота, лень, а зачем мне это надо? А это не потому, что он ленивый, а просто у него-то вот этот проводок оборвался по какой-то там причине, да? То есть он просто ленивый, то есть это... И все, и это кшетра приходит в запустение. Он не понимает ближних, он не понимает, что мне надо, что я несчастлив, почему я не улыбаюсь, когда сам в себе не то, а не то, когда там посторонние, почему мне не весело постоянно. Вот возникает. Верховный сказал, это тело называют полем, а тот, кто его знает, знающим полем. И вот поле и небо. Речь пойдет о поле и о небе. Знанию, что с этим полем делать. Вот есть такое понятие севооборот. Это чередование культур. Ну, я не буду глубоко, я сам не агроном по профессии. Ну, это, я думаю, и со школы все знают. Неэффективно одно и то же культуру на одном месте выращивать. И так во всем. Ну, например, во всем. Это вселенский такой закон. Например, кушать одно и то же долго надоест. Почему? Не потому, что вот это даже как пост, говорится такое. Если есть одно и то же, то считается как запост. Потому что организму что-то надо, каких-то микроэлементов. Вот в этой пище она есть. И раз, организм насыщается, и больше не надо. И у него одновременно здесь пресыщение чего-то, что вредно, и недостаток чего-то другого, что тоже вредно. И поэтому сегодня мне это хочется кушать, завтра это не хочется кушать. И вот это поле... Мы каждый день своими мыслями, мечтами, переживаниями, психозами какими-то садим в это поле разные вещи. И они, вот все эмоции, которые у нас есть, они полезны для этого поля. Ну, надо быть агрономом, чтобы понять, что зачем. Что зачем. Например, ну не надо, вот Ну, это я сейчас забегаю. Сейчас я расскажу про агротехнику, а потом мы по аналогии разберем, а какие же сектора и чем же засевать. Это конкретика, это очень конкретика. Засевать наше поле, нашу жизнь. Нашу жизнь. Вот смотрите, например, ну, я не знаю, может, кому поможет. Вот после морковки, например, надо сажать помидоры, тогда будет плохо, это хорошо. А если после морковки посадить огурцы и там лук, это будет плохо. Вот агроном это знает. Что после чего сажать? И вот что сначала, поработать или отдохнуть? Вопрос такой, да? С одной стороны, я кончил дело гуляя смело, да? А с другой стороны, если ты не можешь работать, надо отдохнуть. Это называется, вот землю бывает просто пашут. Просто лугом прошлись, и это называется черный пар или чистый пар. И там ничего больше не сажают. А есть зеленый пар, там сажают всякие такие, ну то, что посадили, урожай не собирают, перепахивают. И забегая вперед, вот, смотрите, допустим, вот зерновые. Зерновые считаются, хлеб всему голова и все такое, зерновые это основное, да, ну, хлеб это все такое. Это, скажем, аналогично человеку, это работа, потому что мы много работаем, на хлеб насущный, такая, ну, обычная такая-то деятельность, без которой просто не обойтись, хочешь не хочешь, надо и делать. Работа. А что там еще? Это, скажем, зерновые, да? Есть какие-то там бобовые культуры, да, культуры бобовые. Есть какие еще? Ну, какие там? Корнеплоды какие-то есть. Ну, что там еще? Кто-то понимает. Ну, бахчевые есть. Там какие-то арбузы, дыни там, да? Бахчевые. Вот, четыре. И есть... это практически все, что я назвал. Зерновые, бобовые, бахчевые... или бахчевые, правильно, корнеплоды. И есть пар, когда земля просто отдыхает, без ничего. Я не просто отдыхаю, ну и заодно мою посуду, а вообще вот отдыхаю, ничего не делаю. Вот земля, она отдыхает, она ее там перепахали, она напитывается чем-то там. И там вот. А есть, называется сидираты. Я вообще лекцию хотел назвать сидираты. Это когда ты отдыхаешь, как хочешь. Как хочешь, ты занимаешься каким-то там своим там хобби. Это твое время без аврала, без спешки. Ты хочешь туда, хочешь сюда. И знаете что? Это называется вот такой эгоизм. И ты в это время насыщаешься. Ты подобно кому, как вот эти сидираты засевают, и потом их просто перепахивают. Никто их не берет, они остаются в земле. И вот если у тебя не будет этого времени... Ты просто будешь сухарь такой злой, такой фанатик. Ты не будешь живым человеком. Потому что в это время земля напитывается. Когда вот эти сидираты там посеяли, запахали, там оказывается дохнут все вот эти, как их, ну паразиты которые. Они не дают эти сидираты им вот так вот. Они привлекают всяких там пчел, шмелей, и соседние поля, которые не под паром, они туда тоже шмели эти. То есть там столько пользы, вот это надо. Это обязательно надо. И надо быть с Богом отдельно. Это значит, вот только пар и больше ничего. Вот от всех отошел и все. И больше ничего не отвлекает. Ни чайник закипел, ничего тут все выключил, все вот так вот. Потому что Бог, я на бис повторюсь, Он хотя и вездесущий, и всеведущий, но если ты отдельно время... Это, знаете, для Бога Он и вездесущий, и всеведущий, он и в каждом месте, и везде. Но для человека не так. Для человека, вот нужен этот севооборот. Что, зачем? Бог одновременно все делает. Но человек должен чередовать. Чередовать. Новое. Потому что если будет одно и то же, все, пропало. Есть, например, вот... И попасться можно на все, можно даже вот на чистом пару попасться. Я занимаюсь Богом больше ничем. и я молюсь там, и все такое. Да кто ты такой, что вот это молиться? Ты что, если ты такой крутой молитвенник, значит, у тебя исцеление должно быть немерено. Это к тебе, как к Серафиму Саровскому, там по 10 тысяч человек приходит в сутки. Или там Рамакришна был, к нему там тоже приходили, и они получали там исцеление. Да, тогда ты специалист. А если ты просто сам за себя, просто тебе лень всем этим, у тебя там, где должна быть семья, там, где должны быть друзья, там, где должна работа, там все поросло сорняками, а ты такой, весь такой, ты главное, ну, в Боге все есть, вот для того чистый пар, понимаете, там ничего не растет. Там идеи должны прийти. Чистый пар, это ты перепахал свою жизнь, в том числе, потому что ты там этот дьявол там нашептал, ты это просто перепахал. И чистые идеи получил, и потом пошел там сеять все такое остальное. Но вот эти вещи, или там отдых, вот эти сидираты, оно не для того, это не финал, а апофеоз деятельности, как там в Библии написано. Там Бог там создал, там сначала создал то, потом то, и потом на седьмой раз, и все, можно отдыхать. А что дальше, что все процессы разве прекратились? Нет, не прекратились. Отдых, это часть процесса, это не финал процесса, это не цель процесса. Вот когда она становится целью процесса, вот тогда беда, вот тогда беда. И дьявол что делает? Он говорит, да, вот надо все сделать и отдохнуть среди этого. Вот и попал в Царствие Небесное. И тот, кто стремится к этому полному фэншую, ну все. Потому что дьявол, он не имеет своих дорог, он путает дороги Божьи. У него есть свой севооборот. И он сеет разврат и вот эту путаницу. А не срочно. Не буду я Конституцию учить, ко мне еще никто не приходил. Примерно так вот. Ну, на сегодняшний момент, если... Итак. И вот в каждом сегменте своей жизни мы ведем себя по-разному. Ну, и правильно, что мы вот это все чередуем, потому что, как это там у Экклезиаста написано, всему свое время. Вот иногда мы не вовремя решили отдохнуть, да. Иногда... Не вовремя поработать, испортить отдых всей семье. Ну что, ну мне срочно, да? Бывает. Или другая крайность. Много сеешь работу, теряешь семье, там, в детях, потому что если вначале ты с ними не позанимаешься, потом ты уже опоздал. Потом ты уже опоздал, не догонишь. И вот вопрос такой, что ты хочешь, чтобы выросло на твоем поле, в твоем вот этой огороде, в твоей жизни? Сколько тебе вообще уже лет? Вот сколько тебе лет? И что за это время вышло? Выросло. Вы знаете, что такое проблемы в жизни? При любом возрасте, на любом этапе. Это значит, то, что должно было вырасти, почему-то не выросло. А должно было вырасти. Но я пришел, ну не срочно, не надо. Не выросло. Или севооборот неправильный, или меня что-то увлекли, я к чему-то засеял. Как знаете, там анекдоты ходили про Никиту Сергеевича. Там тля кукурузные овощи обзывали, да. То он везде все засеял кукурузы, и даже пар тоже засеял кукурузы. Но столько было проблем. Кукуруза, да, но она потом все там высасывает. Она, это просто была экономическая сельскохозяйственная диверсия. Кукурузы засеяли все. Ну и что дальше потом? И все агрономы там схватились. Сколько фильмов на этот счет? В общем, если ты занимаешься чем-то одним, то мало того, что ты неэффективен, ты начинаешь выгорать, и тебе начинает все это надоедать. Надоедать. Потому что Бога ты уже отключил, он говорит, давай дальше. А у тебя это получилось первый раз, первый год, а ты и второй год садишь, и третий год, и четвертый год садишь. И знаете, что получается? Мало того, что там... Это вот, спросите у любого агронома, если одну и ту же культуру сажать на одном месте долго, мало того, что она вырождается, она вытягивает из земли то, что вот надо именно ей, и потом этого просто нету. И второе, там заводятся такие паразиты в этой земле, которые уничтожают именно эту культуру. И у нас в голове сразу заводятся тараканы. То есть мы пока сразу рванулись на работу, все хорошо, но если мы долго делаем и остальные дела как-то проигнорировали, заводятся тараканы. Я вдруг себя начинаю не узнавать. Где мой тот запал, тот энтузиазм, что я хотел для всех? Тараканы это значит, я уже для себя хочу, понимаете? И от меня потихонечку, то есть урожайность падает, от меня люди уходят, и таким образом, ну надо меня как-то заставить перестать убивать это тело. Вот. Ну и тараканы выполняют эту функцию совместно с ближними. Вот. Вот так регулирует природа. А что если вот человек ничего не меняет? Даже не так скажем. А что если человек не то, что ничего не меняет, а ему нечего менять? У него одна работа, больше у него ничего вообще нету. Или у него одна семья, и больше ничего нету. Что надо делать? Проблемы будут, конечно, обязательно будут. Это вопрос времени. Хорошо, если этот человек работает не для себя, и у него есть выход. То есть он работает там на полгосударства и что-то такое, тогда нормально пойдет. А если не так? Если работа просто для себя, и семья просто для себя, это кончится. И как это надо все вот это восстанавливать? Ну, кто у нас восстановитель? Бог восстановитель. Вот это чистый пар. Да? Человек однажды все надоедает. Вот причем, я не помню как-то, как же это говорят. Не напивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Потому что люди, ну это вообще принято, даже не замечают. То есть они вот закончилась у них рабочая неделя, или там отпуск, или что-то. По этому поводу мы ее выпьем. Они, понимаете, они Бога заменяют вином. И согласно ведам, считается, что алкоголь, он... человек становится трансцендентальным. Ну, в другую сторону, то есть это незаконный способ становиться трансцендентальным, да. Вот. И они это заливают, эту пустоту, заливают, и все. И даже вот в Библии написано, не заливайтесь, но исполняйтесь духом. Исполняйтесь духом. А ну, Божий человек, это не значит богомольный, там, религиозный. Божий человек, это правильный такой человек. Он раз задумался, получил что-то от всего так. Кто-то думает, может быть, есть такое мнение, что люди, которые пережили второе рождение, они такие лидеры мировые, как типа вот уровни Будды там, или там Христа и так далее. Им уже отдых не надо, и молятся они на автомате, и даже притчи такие есть, как один корабль терпит крушение, все молятся со страху, а монах не молится, и он говорит, что ж ты не молишься? Говорит, а моя вся жизнь, молитва. Ну и вот на такой волне, понимаете, что ж ты себя с монахом тем равняешь? Но если мы посмотрим очень таких великих людей, достигших, у них это поле большое, все вот эти индусские святые, они все женаты, Шри Чайтанья Махапрабху, он был женатый человек. Вся парамперна, вся женатая. То есть у них с полями все нормально, потом пошел какой-то период жизни, они начали это делать. И они позволяли себе заниматься чем они хотят некоторое время, то есть зеленый пар обязательно, иначе они теряют человечность. Я вот эти сидираты, я отдельно их зачитаю. Все говорят, ой, это ж типа не духовно. Священное Писание говорит, вы должны восстановиться. Это вот зеленый пар. И должно быть время. Они уходили, ничем не занимаясь, никакими там хобби, а просто уходили в уединение. Это люди, которые же все знали. Будда уходил, Рамакришна уходил, Иисус уходил там на 40 дней. Да, все уходили, да? Всем это надо. Но это, я еще раз повторюсь, это не финал апофеоз, что вот он ушел и теперь молится, все Царствие Небесное у него, он уже его достиг. Нет, это этап, чтобы потом пойти и опять снова сеять. Это как, знаете, зима. Вот зима или ночь. За каждой ночью идет утро. За каждой зимой идет что там, весна. И Священное Писание говорит, Бог говорит, я весна, я утро. То есть после вот этих вот хобби, отдыха, получения информации, вот это чистый пар, ты идешь и с энтузиазмом делаешь все. Но делаешь, смотрите, все новое, потому что все вооборот тебе будет меняться каждый год. У тебя один год на другой не должен быть похож, потому что, во-первых, Бог всегда делает новое. На одном поле так, на другом. На следующий год все по-другому, потому что у тебя будет более крупнее задача, более сложнее задача, и ты больше власти будешь иметь над пространством, чем... А если этого нет, то, конечно, будешь по старинке. И поэтому я прочитаю... Кстати, мусульмане говорят, что Аллах 10 суток не общается с человеком, который хоть 5 капель выпил. Мусульмане говорят. Почему? Потому что алкоголь реально заменяет. Ну, хоть чудес, нету чудес у безбожника, ну, хотя бы напился и уже красиво, да? Уже немножко в голову ударил, уже хорошо, уже мир волшебный. Итак, что такое отдых? Отдых – это вот эти сидираты. Это не когда ты Богу молишься, а когда ты просто делаешь все, что хочешь. Все, что хочешь, и это никому ты не отдашь. Это как выросло что-то, его взяли и опять в землю перепахали, чтобы ничего не из земли ничего не ушло. Это преобразование земли. Чтобы я остался человеком. Я сейчас прочитаю вот материал из Википедии. Что такое сидираты? Сидираты – это зеленые удобрения, растения. А вы вот думаете, как это... Вот смотрите, насколько точно. Потому что есть шестой аркан Таро, где говорится, что это изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Что ввысь, то и в глуби. Что вверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи. И в этом великое чудо единства. То есть единый создатель. Что вот здесь вот, то и здесь вот. То же самое абсолютно. И если это полезно, и это необходимо, нам это тоже необходимо. Мы тоже часть вот этой какой-то огромной глобальной программы, и почему мы должны быть другие? А нам говорят, нет, не надо, это грех, наверное, да? Вот смотрите, что эти сидираты делают. Практически они с дьяволом борются. Практически. Если это не будет, дьявол меня, значит, ну, просто потом купит. Потом мне поманит чем-нибудь, потому что сам-то я не наигрался. Посмотрите, сидираты, зеленые удобрения, растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. Сидираты запахиваются, как зеленые удобрения, богатые азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. На поверхности формируется компост, и почва защищается от размытия. Если у тебя это будет, и кто-то там сказал, замутюкался или что-то, ты вообще как в броне. Компост. Ты личность. А если у тебя нету, ты из почвы, она может быть истощена. И мало просто молиться. Надо сначала привести в порядок, потом помолиться, получил программу и вперед. Если ты не отдохнул, если ты не привел в порядок, то есть если отдыха не было... И это активный отдых. Активный отдых, там что-то ж растет. Сидираты быстро от размытия и сдува. Корни растений улучшают механическую структуру почвы. Сидираты быстро развивают густую листву, что уменьшает количество сорняков. Некоторые сидираты могут отпугивать вредителей. Ну, смотрите, когда у тебя есть хобби какое-то, да? Тебе ни на какой грех не надо, даже хобби, понимаете, ты сразу раз. Психика приходит в порядок, да, и ты уже не такой дерганый, и не такой боязливый. Большинство имеет яркие цветы, привлекающие пчел, шмелей, которые попутно опыляют соседние площадки. Сидираты сдерживают болезни растений. То есть есть чистый пар и есть зеленый пар, и у них разные функции. И отдых, вот этот зеленый пар, это не от труда, а для труда. Для труда. Это экипировка. Это когда я к чему-то там готовлюсь, много придет людей, я себя вообще не щажу. Как будто меня нет. Просто есть, надо сделать это. Но когда все ушли, я привожу в порядок помещение, привожу в порядок себя, то как мне все это нравится, что вот все. Я вспоминаю, голодный я или нет, отдохнувший или нет, что мне надо поспать или это. То есть я привожу в порядок. Для чего? Для следующей войны. Чтобы я не врасплох был. И тогда мне наслаждение, потому что тогда я буду победителем. Побеждать мне интересно. Не отдыхать интересно, побеждать интересно. В этом это, там же неизвестно, что будет. А я готов.
Да, что-то... А можно придумать какой-то синоним, вот слово «война» чем-то заменить? Вот я у вас не первый раз слышу, вы всегда к войне готовитесь. Вот давайте чем-нибудь заменим это слово.
Тогда надо заменить и Священное Писание, потому что слово «война» везде. Время войны, вот Экклезиаст, да? Вот, все вооборот. Время войны, время мира, время любить и время ненавидеть. Есть такое время. А я хочу только любить, нет, Экклезиаст говорит, вы не будете ненавидеть, вы любить перестанете, ребята. Ненавидеть, это значит, куда полез сорняк? Не твоя территория. Ненавидеть, это не значит, это просто сделать грозное лицо и все, испугается. А если я не способен ненавидеть, вот это толерантное, вот это вот начинается все. Или давайте, вот толерантное, да, вот я не всех люблю. То есть это разделять, понимаете? Это мое, а это не мое. Это мое призвание, это не мое. Гуна невежества заключается в том, что давайте, вот представьте, пришел агроном, взял, собрал зерновые, свеклу, брюкву и в одном поле засеял. И что оно будет? Разная, да, красиво, но разная степень вызревания. Это тогда надо собирать, это тогда надо собирать. Да все, все там, что это будет? Это будет помойка. И человек должен, ну, не как свинья, ну, мы даже, ну, даже, ну, некоторые вот, да, в желудке все смешается, но мы должны тонкую энергетику хотя бы снимать. Сначала это блюдо съел, потом это блюдо съел, потом это, а не то, что вот там все смешается, и какая разница, да? Нет. Ну, давай тебе вот это смешаем, как ты будешь есть. Да ты есть-то не захочешь, потому что тонкую энергетику ты не снимешь тогда уже. Ну ладно. Так, сидираты, да? Сидираты. На чем остановились? А вот. Сидираты – это отдых. И про отдых говорят... А, вы, я думал, что же я хотел сказать? Про войну, да? А Бхагавад-гита, а что? Вы что тут? Что на картинке нарисовано? Миру мир, что ли? Да война нарисована.
Написано сражение было.
И рассказана она была как раз перед сражением. И когда этот сказал Арджуна, а может помедитируй, может всех полюбим? Он говорит, как? Ты что? Как эта скверна могла тобой овладеть? Ты что, дети? Скверна, говорит, ты что, со своем уме? Я что думал, ты нормальный? Понимаете? То есть война надо. И написано, что если ты с Богом находишься, у тебя что? Какая симптоматика? Сила, победа. Победа это что? В мирное время победа это если никого не победил, и лавровый венок мне и медаль навесили. Нет, должна быть победа над кем-то. Бхакти переводится как любовь. Бхакти имеет четыре составляющие. И одна из них наличие врага. И я ему ушки вылизывать не буду врагу. Я с ним буду как-то поступать, потому что у меня есть сила и победа. Возьмите изображение всех вот этих индийских богов-полубогов. Вот, ну вот Параматма, там четыре руки. А в одной там лотос, вот нате, нюхайте, как вкусно пахнет. В одной там руке труба, чтобы просыпайся, пора. А в остальных двух руках оружие. Потом добавляется 10 рук. Труба, лотос, чтобы нюхать, а остальное увеличение оружия. 40 рук увеличение оружия. Как войну выкидывать? Нет. Война, ну она должна быть правильной. Против, ну как война. Вот сарай ветхий, надо новый поставить. Это тоже война такая. Мы, знаете, когда мы долго такой мир, и все нам на голову уже начинают там гадить, И потом мы говорим, ну вот уже начинается настоящая война. Надо было раньше. Война – это я готов к войне, и тогда никто на меня не посмеет. Вот так.
Ну тогда лучше тогда сражение.
Боеготовность.
Человек сказал, сражение более такое, хотя там сколько ранее.
Сражение.
Война, да. Что-то такое вот.
Да, война.
Не нравится.
Знаете почему? Потому что почему нам не нравится слово война? Потому что когда мы говорим война, мы имеем в виду войны, которые вот происходили сейчас. Они все были организованы сатанистами, они были запланированы. Они, это брат на брата, я иду, потому что вот и буду убивать кого-то, кого в глаза не видел. И мне к нему претензий, в общем, нету. Потому что правительство сказало. Да, конечно, я тоже против такой войны. Это никакая не война, это жертвоприношение сатанинское, которое на каждый там иудейский праздник, они точно по праздникам это распределяется. Посмотрите статистику. Статистику. Это жертвоприношение сатанинское. Или, например, вот все онкоцентры тоже, это сатанинское жертвоприношение, это ханаанское, как-то они так и называют даже. Вот. Это не война, это просто одурманили барашек, и вот он идет сам, блеет, и еще и счастлив. Он говорит, я патриот там какой-нибудь. Нет, это нет. Настоящая война, когда я в полном сознании. Когда в полном сознании, когда я действительно герой, когда я неуязвим. И на такой войне не погибают, на настоящей войне побеждают. Понимаете? Побеждают. И победа не заключается, чтобы я всех там поубил. Я сказал, а ну цыть, а на свое место пошли. И они пошли. Вот такая война. Сила и победа. Победа. Не смерть, не пал я в бою. Это не война, это жертвоприношение. Это я не готов, потому что у меня этих сидиратов не было и чистого пара не было. Вот. А я, потому что мне сказали, да это не надо. Главное, вот служение какое-то, вот делай это, будет все хорошо тебе. Тапочки за гужу носи, и будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Марка, глава 6. Собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали, чему научили. И он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните уже. О, как интересно, да? Ибо много было приходящих, отходящих, что вам и есть-то было некогда. Идите и отдыхайте. О, какое интересное наставление. Кто сказал? Иисус, да? Это как раз было это. А за ними ходят и ходят, ходят и ходят, ходят и ходят. У меня в жизни был такой период, когда за мной ходили, 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 ходили. Я возненавидел всех, которые за мной ходили. У меня личная жизнь, все закончилось, все, все. А я терпел, потому что думал, надо. Мне надо было куда-то уйти, куда-то спрятаться. И меня прихватила язва. Язва. И я и не признавался себе, пока ночью не вызывали скорую помощь, потому что я думал, осталось мне жить 5 минут, мне так вот прихватило. Мне сказали, боже, это сколько, как это можно было идти? На нервной почве, потому что я стал ненавидеть этот процесс, потому что идут, 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 идут. Я из последних сил, не было мне этого всего оборота никакого. Я сбежал куда? На дачу. Я там ел эти помидоры, которые при язве нельзя, они были грязными, немытыми, я там работал на жаре. Через двое суток у меня никакой язвы не было. Я просто ушел, меня там перестали доставать. То есть нельзя на одном месте, самое замечательное, распрекрасное дело тебя убьет. Ты не просто выгоришь, ты человеком перестанешь жить. И у меня в голове тараканы завелись, я стал ненавидеть этих людей. Дайте отдохнуть хотя бы. И когда ко мне пришел человек, говорит, тебе не стыдно, ты говоришь, что без фармакологии можно обойтись, а сам куда? Я говорю, я буду счастлив, что меня буду резать. И под этим предлогом, что не надо ко мне приходить и задавать вопросы. Я согласен, режьте меня, но только не задавайте вопросы, дайте мне от вас отдохнуть как-нибудь. Вот. И потом я сбежал с этой поликлиники, сбежал просто. Ну, не просто так было оттуда сбежать, но я сбежал. И сразу выздоровел. Вот и все. Потому что я думал, ну, видите, сама жизнь не дает нам быть вот это, что в нашем понимании правильно, там, духовно. Мы должны как-то вот мыслить. И мы должны мыслить не как правильно, не как положено, а как мы вот думаем. Потому что вайша думает так, шатри думает так. И это правильно, и это правильно. Вот как мы думаем, так и надо. И не надо никого слушать. Потому что когда мы думаем, Нам в качестве суфлера сам Бог подсказывает. И ложь сразу высвечивается. Ложь сразу высвечивается. А если мы будем по всяким там справочникам лазить, то даже как Священное Писание заплутаем вообще. Потому что там много чего написано, и написано для разных категорий лиц. Итак, отдых – это смена деятельности. Смена деятельности. Раньше в Советском Союзе так говорили, помните, да? Отдых – это не просто упал в беспамятстве на диван или напился до отключки. Это не отдых. Ничего не делай. Это смена деятельности. Причем твоя деятельность – это не надо тебе делать. Это ты делаешь просто так, альтруистично именно для себя. Тебе это нравится делать. Ты это запахиваешь сам в себя. Сам себя. Вот такая деятельность. Вот такая деятельность тебя обогащает. У тебя, где были дыры рваные после вот этой там психологические, физические, они начинают зарастать. Когда ты занимаешься любимым каким-то, знаете, кто вязание, кто там чего. Не просто там сериалы смотреть. Нет, это не совсем то. Человек может вообще находиться на курорте, и вроде все хорошо. Но внутреннее, вот не отдыхать, вот нет ни освежения мозгов, ни обновления нет, понимаете? Поток мыслей не прекращается, не исчезает, как будто ты как с работы не пришел. Вот однажды я всего один раз пошел в поход в Крыму, вот по вот этим, по горам. Там какие-то древние пещеры и все такое. И мы только вышли, а мы все такие, знаете, вот это колеюжное взбудораженные. А политикой озабочены. И вот мы идем, уже природа, уже горы такие, которые мы не видели или только на картинке видели. Такие красоты, такие виды. А мы идем, вот тот депутат не такой, вот этот, а у меня на работе, я говорю, мы не отдыхаем, мы работаем. И тут, на наше счастье, случился ливень. А мы идем, спрятаться негде. И мы вот какие-то пакеты нашли. Ливень не прекращался двое суток. Мы мокрые были, мы по какое-то дерево, где-то там немножко обсохли, вот так вот. Нас зажали в рамки вот, ну, просто первобытно общинных, ну я не знаю, там на уровне инстинктов, лишь бы поесть, выспаться и согреться, вот хотя бы вот это. И это было достаточно сложно. И это нас вырубило от политики, от нашей работы. И когда люди начали жаловаться, что вот-вот, а я сказал, смотрите, никто о политике уже не говорит. Никто об этом не говорит. Видите, как природа работает, да? И вот у нас в жизни бывает какое-то несчастье, потому что у нас по-другому оттуда вот не вырвать. Потому что всякая деятельность начинается с деятельности мозгов. Если ты кушаешь и думаешь о работе, ты не кушаешь, ты работаешь в это время. И у тебя неправильно все переварится. Если ты кушаешь, ты должен кушать. Все наоборот. И мозги, знаете, как ребенок ест? Он ест всем телом. Дают ему мороженое, и смотришь на него. Вот когда, сейчас тишина, потому что они там. Но когда они здесь, это же невозможно. Они орут постоянно, да? Но только даешь им мороженое, вот тишина, просто нирвана. Они как его едят. И взрослые тоже должны в этом брать пример. Они просто так на ходу. После вот той язвы я вот это усвоил. И когда я ем, я говорю, так, всего. Я ем не так уж много в день, но если я ем, я должен только есть и больше ничего. Вот такой у меня севооборот. Я хочу посеять свое, и тогда все хорошо. И все, больше ничего не надо. Не так уж много времени уходит, да? Еще, чтобы не портить его. Вот, и обычно отдых ассоциируется, чтобы куда-то там... На юга там, да? Ну вот и интересно, и там типа счастье будет. Отдых это ассоциируется со счастьем. Нет, отдых не счастье. Счастье это и когда ты там пшеницу сеешь, и когда ты там брюку свою сеешь. То есть когда ты на работе, когда ты дома, когда ты отдыхаешь. Счастье должно всегда присутствовать. Мы думаем, что счастье только вот в отдыхе. Если мы даже возьмем статистику, что в первую десятку самых... Есть такое понятие рейтинг счастья. В это там входит... там ВВП, вот это, уровень коррупции, ну, многие такие вещи, как какой-то там средний, и получается рейтинг счастья, вот индекс счастья. Оказывается, самые жаркие страны, они в эту десятку даже не входят. Там, понимаете, такая чунга-чанга, ешь кокосы, жуй бананы, да, или как там, наоборот, в песне. А они несчастливы. Им там хуже живется, чем в северных странах каких-то. Они там такие озабочены, у них такие проблемы. То есть это не от климата зависит вообще. От чего же это зависит? Вот, то есть не в климат и не хорошая погода. Вот северные страны, в первой десятке Финляндия, Исландия. Кстати, США, вроде там, она там гребет все под себя. 17 место всего. Всего 17. Россия 76 место, по счастью. То есть вообще далеко.
Украина.
Далеко. За Украину я поговорю отдельно. Ваш вопрос преждевременен. Вот. Поскольку я живу на этом, я знаю не по сводкам, а я это нюхаю. Вот. И хотя богатств в России больше всех. Говорят, вот Украина такая богатая, там есть и это, и то, и больше всей Европы. Да, но если вы посмотрите на Россию, то та шутка, та Украина, да. Там вообще кладовая всего земного шара. Но по сравнению с Европой, конечно, Украина самая такая, что ни на есть. То есть, богатств много в России, а 76-е место. О чем это говорит? Ну, значит, не хлебом единым жив человек, да. Потому что есть чувство социальной несправедливости, не дает покоя. Кстати, чувство социальной несправедливости есть только у людей нерешительных, робких и как себя никак не проявляющих. Те, которые проявляют себя, у них такого чувства нет. Потому что они идут, и где не социальная несправедливость, они наводят справедливость, идут дальше. А дальше получается по автомату. Где они идут, там и социальная справедливость. Да? Вот как наша вот Шива Давидаси пришла в школу и навела там справедливость. И ни у кого язык не повернулся ей возразить. Такие три мужика так стояли. Потому что, да, у нее с дхармой. Ну, я знаете, что думаю? Или там наглое вранье властей не дает покоя. Я думаю, для решительных людей это вообще ничего не значит. И вот этот рейтинг счастья, я считаю, что он дутый. Потому что я и с россиянами, и с украинцами, и с этими, как это, с Европой общался. И я скажу, там 76-е место, да, какое-то. А они счастливые. Россияне счастливые. Это вранье, этот рейтинг. Он вообще на кого рассчитан? И кто-то скажет, ну, может быть, на славян, на белую расу. Нет, я посмотрю там грузины, чечены. Он тоже на них этот рейтинг не рассчитан. Потому что у них какие-то такие там свои вот эти вот принципы такие есть. Вот эта реклама на них там не действует. Тоже не на них рассчитан. На кого он рассчитан? На развращенных, затворенных существ. На пассивных существ. Потому что пассивное существо это развращенное и затваренное. И он такой законопослушный. На самом деле он развращенный и затваренный. И он первый предатель будет сразу. То есть эти самые опасные люди. Не вот эти, которых вот видно, вот они с клыками там ходят. А вот эти вот. Итак, отдых это то, что мы делаем для себя, оставляя в себе. Отдых он не от труда, а для труда. И отдых это не венец процесса, а часть процесса. И сразу возникает вопрос. Я так распиарил этот отдых. Возникает вопрос. Так а как же отдыхать? И нужно ли отдыхать? Нужно ли отдыхать? И какие виды... Так, сейчас, минутки. Какие виды отдыха вообще бывают? Кто может мне сообщить варианты? Какие виды отдыха бывают?
Ну, активные, например.
Активный, пассивный, да, как у нас в армии. Сегодня у нас выходной, у нас будет спортивный праздник. Думаешь, блин, хотел отдохнуть. А у нас будет спортивный праздник. Отдых спортивный такой. Вот. Какие еще? Какой отдых?
Творческий, например.
Творческий.
Танцевальный, там, изобразительный. Визуальный, там, например.
А, творческий, да. Без творчества сильно не отдохнешь. А это означает что? Это означает, что отдыхом управляет сам Бог. Иногда бывает такой отдых, оттуда идешь, еле ноги тащишь. Да? Значит, Никакой это не будет.
Расслабляться нельзя,
пожалуйста. Итак, отдых. Отдых нужен? Да, нужен. Ну как же отдыхать? И нужно ли отдыхать? Какие виды отдыха вообще бывают? И как природа нас учит отдыхать, если мы посмотрим? У природы есть там свои ритмы. Но я сразу скажу, что я насчитал три вида отдыха. Первый вид отдыха физический. Это суточный. Каждый день мы устаем. И даже вот в священных писаниях, в ведической традиции говорится, что психика отдыхает где-то с 9 до 12 часов. Если ты с 9 до 12 вечера не спишь, ну твоя психика скоро скажет тебе привет. И потом ты будешь такой раздражительный. То есть надо спать рано, а вставать тоже рано. Если это сдвигается, то ну, ты просто теряешь, да, первый. Это каждая ночь. Бывает так, что ты много сделал. И дальше вот идти не готов. Идти не готов. Отпускаются руки просто потому, что устал. И знаете, люди до самоубийства доходят. Вот все есть, а неохота. 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 Вот был такой мультик там Тро-Тро, если я смотрел, и там был такой мультик «Не выспавшийся Тро-Тро». Такой, это ослик такой, такой герой. Вот он выходит и говорит, ой, там чай холодный, это плохо, это все такое, птичка мешает спать. И потом он выспался, и так все хорошо. Он просто выспался. Он просто выспался. Психика готова воспринимать действительность. Действительность. А так она больная, ей надо восстановиться. То есть спать надо. И даже был такой эксперимент, кто там дольше не поспит. Кто дольше не поспит. Ну, во-первых, Анатолий Антонович про него часто рассказывал, они с одним человеком делали такой эксперимент, они вдвоем сидели и не спали. Один ты, в общем, уснешь. Они... И где-то на третьи сутки у них пошли такие галлюцинации, они начали видеть тонкий мир. То есть какая-то защита, а когда ты видишь тонкий мир, он на тебя воздействует. Я могу сказать, что вот вы все знаете, что есть такая белая горячка у алкоголика, да? Причем она случается тогда, когда человек уже не пьет, но она к нему приходит, и он это видит. А мы это не видим. А раз мы это не видим, мы спокойно, они на нас не воздействуют. Но когда мы видим, какая-то вот броня стирается, она истощается, и они на нас напрямую начинают воздействовать. То есть как вот как оболочка, как дырявая получается, вот в ауре, понимаете? И когда человек не спит долго, и там был один такой знаменитый... Как это называется, не корреспондент, а вот который говорит, радио какое-то.
Диктор,
да. И он вел какой-то радиомарафон, и он сколько там не спал, сколько-то суток, больше 10. Но потом он заболел, и это неизлечимо. То есть он на какие-то там 7-е сутки он уже стал заговариваться, он начал такой нервничать. То есть, а вот это был такой очень, ну супер жизнерадостный, его там как сон, его там не прошибить было. Он встал, ну психика истощилась, и потом вся жизнь его пошла под уклон. Он там развелся и очень плохо кончил. Потому что вот не спал. Это физическое, потому что эта вся энергетика, она держится на чем-то. Вот есть носитель, да, носитель должен. Сама энергетика по себе, она практически не. Ну, то есть день и ночь это ритмы природы, а мы часть творения, и поэтому куда деваться. Ну, бывает, что дела не отпускают, а спать некогда. Бывает такой форс-мажор. Это может быть там, ночная подготовка к экзаменам, да, кто-то вот сдавал, вот целый семестр не учишься, а тут за ночь-то раз, потом сдал и забыл. Вот. Ну, бывает. Бывает, что надо. Или там война ждать не будет, это тоже бывает, да? Вот. Ну, мы не об этом. Вот у одного англичанина, ученого, ему там старше 100 лет, я не помню, 102 года на тот период времени было, когда его спросили, а чем вы объясняете свою работоспособность? Он просто в теннис там играет, все такое. Причем это человек с вредными привычками. Вы пьете? Да, пью. Ну, когда? Ну, с друзьями там немного. Курите? Да, курю. 100 лет, понимаете? А он курит, собака. И он работоспособный. Он говорит, так в чем же? Он говорит, я никогда не работал ночью. Никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть я могу до утра посидеть с друзьями, но это не считается. Но никогда не надо работать ночью, потому что это отдых, это вот те сидераты, понимаете, отдых. Потому что потом это вылезет боком. Никогда не работал ночью. Второй вид... отдыха эмоциональный. Это выходной день. Выходной день. Да, ты неделю, раз, а потом выходной день. И обычно там накапливается всякая всячина, и думаешь, вот выходной день, потому что здесь вот я должен это делать, и хочется сделать качественно, и тут какие-то дела возникают сверх того, а ты не успеваешь просто буквально, и ждешь этого выходного дня, чтобы поработать. Ну, знаете, статистика такая мировая, и таких исследований было очень много. Люди, которые работали в выходной день, они по итогу меньше из них толку выходило. Итак, первый вид отдыха это физический, это суточный. Второй вид отдыха эмоциональный, потому что ну мало просто выспаться, надо просто разгрузиться и немножко отстраниться вот от ежедневной рутины, какая бы она интересная там ни была. Исследования показали, что если один раз в неделю ты отдыхаешь, то это дает больше результат, чем ты работаешь 7 дней в неделю. Вообще это дает, это очень похоже, это так, минуточку. Это очень похоже на перезарядку батареи. Если ее разрядишь вот так вот до конца, то потом она набирает емкость. Это понятно, да? Понятно. Просто вот голова тоже нужна. Наши эмоции тоже должны. Или смотрите, как... Если батарейка разряжена, вот особенно это заметно на вот этих игрушках. Вот одна была кукла такая на батарейках. Она там «Мама! Мама!» и такая вот. И когда батарейка разряжена, когда у нас батарейки в голове разряжены, мы начинаем вот такое, примерно как вот та кукла. Поэтому их надо подзарядить. Потому что батарейки надо... заряжать. А человек начинает тоже вести себя неадекватно, начинает на малом и экономить, и обычно начинает экономить на взаимоотношениях. Как там это тоже кто-то сказал там один. А поскольку времени мне мало, я кратко матом объяснюсь. Вот примерно вот точно такое поведение у человека. Он начинает вот так вот резко, с рывка, потому что сил мало, и он только может вот так вот с рывка. Ну и понятно, раз не раздражается с полоборота сразу. То есть мы не роботы работать без остановки. Мы наслаждаться должны сделанным. И вот это вот раз в неделю должны быть. Но, как это, Макаревич пел, давайте делать паузы в словах, да? Или паузы в пути. И это не бездельничество. Мы наслаждаемся сделать. Это время радости от своего могущества. Это удовлетворение от проделанного труда. И мы, конечно, существа в основном дающие, но и берущие тоже. То есть без выдоха, вдоха нету. И третий вид отдыха, как вы догадались, если первый физический, второй эмоциональный, то третий какой? Не интеллектуальный, нет. Духовный. А, это что, это от Бога, что ли, отдыхать? Да? От Бога отдыхать как-то даже вот... На слуху непонятно, как от него отдыхать. Это третий, но он духовный. Некоторые думают в отпуске отоспаться, некоторые радоваться и эмоционально. Нет, это надо делать в другое время, это суточный и недельный. Так не работает. Отпуск дан для переосмысления. Вот у тебя целый год прошел. Земля обошла целый один раз вокруг Солнца. Это какой-то космический цикл, и он тебя касается. И что-то в новом году, что-то должно быть другое. Понимаете? Каждая неделя должна быть другая, каждый день должен быть другой, а каждый год тем более должен быть другой. Что-то должно поменяться, и на Новый год там желают друг друга. Но если у тебя нет правильного, нормального отпуска, вот этот вот пар, вот что-то должно на тебя... такое просыпаться и какое-то новое переосмысление. Уединение от привычного уклада жизни, какие-то новые ориентиры возникают, получение нового заряда, запала. Понятно это, что Это и для тех, кто обрел уже сверхзадачу от Бога, и кто не обрел, все равно вот это вот надо. Итак, я еще раз скажу, потому что вот, подытожить. Отдых этот делаем мы для себя и оставляем в себе. Отдых это не от труда, а для труда. Вот, чтобы было у вас правильно, чтобы вы смогли отдохнуть, вы должны вот эти три вещи знать. Отдых это мы делаем для себя, оставляя в себе. А то я отдохнул, кому-то помогаю. Нет, но это не совсем отдых. Это хорошая деятельность, но это не относится к вот этому клаптику поля. Это другая агрономия уже. Другая, она нужна. Но должно быть и вот это. То есть это мы для себя оставляем себе. Это делаем не от труда, а для труда. И это не венец процесса, а часть процесса. Это не конец чего-то, а это начало следующего. Конец чего-то, когда ты сделал, порадовался. Вот, и готовишься к новому. Вот. Конечно, может случиться так, что срочные текущие дела могут забрать все время, а врал, не успеваешь. И тогда надо задуматься, может у тебя что-то севооборотом неправильное, что вот эти авралы возникают. Потому что отдых – это восстановление, это состояние без авралов и спешки. Если ты просто, ну, если да, действительно у тебя запущенность такая, аврал, да, ну, делай аврал, потому что это надо. Может, это другие судьбы от тебя зависят. Но не можешь, ты это не можешь назвать отдыхом. То есть отдыха у тебя нет. А если его не будет отдыха, ну то есть представьте себе, что не было зимы. Не было зимы. Паразиты не перемерзли. Почва не отдохнула. Вот какая будет весна. Вы знаете, когда я приехал с Кубы, я не был ну, полтора года в этом, в России не был. И когда я приехал с Кубы, первое, что меня поразило, зелень. На Кубе нет такой зелени. Там вечно зеленые вот эти штуки, они, и не то, что они там пылью прибиты, там такие дожди, что через 3 метра человека не видно. Там очень хорошо моют листву. Но зелень, которая появляется весной, она такая, она ж прям горит, аж светится. Я приехал в Санкт-Петербург, увидел эту зелень, я приехал весной. Вот оттуда все, дембилизовался. Я на Кубе такого не видел. Вот настоящая весна. И она только после зимы бывает такая. Если не было той зимы, то есть что-то есть. Что-то такое есть. Итак, на чем мы остановились-то? То есть отдых, восстановление. Ага. И после настоящего отдыха, если вот эти три вещи ты выполняешь, просто когда настоящий отдых, ты вообще не можешь долго сидеть. Сидеть сиднем, ничего не делать. Тебе говорят, вот, захотелось поработать, ляж, полежи, все пройдет. Нет, если настоящий отдых, настоящие вот эти сидераты, то ты напитаешься, и ты не сможешь на месте сидеть. Я вот когда-то читал, может кто-то читал, «Каменный пояс», есть такое произведение, да? Это про Демидовых, династию Демидовых, как они там, там и серебро они там, ну там много чего делали. И там были, работали крепостные, ну практически рабы, да. И там был один очень здоровый, сильный человек, он там за четверых вот так вот все ворочал. И он говорит, ох, вот если бы дали мне на постель, на пуховую, я вот лежал бы вообще, пока вы не помер бы лежал. Так мне надоело вот это работать. Вот. А там был кат. Кат – это катывать людей, знаете, да, бить, которые там не управляются с нормами и так далее. И кат говорит, о, давай забьемся, что ты долго не выдержишь. Если давай, будешь сейчас лежать, я тебя отстраняю от работы. Будешь лежать, но если ты захочешь поработать, я тебе плетей. А плетей – это там бывает до сознания человек терял. И вот он лежит, и первые сутки он не просыпался. Вторые сутки он там ворочался. Третий, а как подсматривать там, встанет он или нет? Запрещено, горшок ему там, еды любой. Вот. Он на третьи сутки говорит, да бейте меня, хочу работать, понимаете? Ему как раз вот не хватало вот этого. Когда он восстановился, он говорит, я не могу не работать. Его, конечно, там побили. Вот, и он пошел работать. После отдыха ничего не заканчивается. После ночи утра, после зимы весна и этими временами а никакими не другими временами суток а и года Бог вот назван. Это в Бхагавате написано. Итак, дьявол, понимаете, если ты без подсказки Бога не будешь делать вот этот севооборот, ты не будешь сеять свою жизнь, то будет сеять дьявол. Понимаете, святое место пусто не бывает. Вот сеет путаницу и разврат. Он просто путает дороги Божьи, своих у него там нет. И жатва у него очень страшная. Смерть и гибель людей. Гибель людей. Или самоубийство, или массовое самоубийство. Я вам цитату одну сейчас зачитаю. Это она от одного служителя сатаны известного. Сейчас идет полным ходом подготовка к великой жатве и установление нового мирового порядка. Но для этого нам необходимо обмануть, предварительно запугав, предварительно развратив. И тогда они сами, ничего не подозревая, пойдут на плаху по нашему приказу. Это вот сегодня. То есть, но я хочу сказать, что нелюди ничего не могут делать с людьми без их согласия. Это вот такой вот закон, и мы уже не раз убеждаемся в нем. Потому что вся вот эта инфернальная деятельность направлена на изменение ничего-нибудь, а именно генетики людей, чтобы бесстрашных людей Божьих превратить в трусливо-толерантных безбожников, ну, соглашателей таких. Это генетическое изменение. Ты не просто трус, ты не просто и так сойдет. У тебя генетика меняется. У тебя генетика меняется в сторону животного. Ты не совсем уже человек, понимаете? Человек это который бесстрашный человек. И вот как ты будешь рассуждать в себе, и поэтому эти вот рассуждать в себе, это значит, ну, как ты с Богом говоришь, как ты будешь рассуждать в себе, такое вокруг тебя и будет образовываться. Важно, как ты рассуждаешь. Когда нам дают информацию, вообще любую, и нам рассуждать не надо, бывает информация такая, что вот, все понятно, а бывает информация, что надо и подумать. И вот когда нам дают информацию и рассуждать не надо, это вообще беда, надо от таких людей уходить. В общем, не слушать надо тех людей, которые не дают нам права рассуждать, то есть думать. Рассуждать надо не как правильно, а как вот думаете. И по этому поводу из той же 13 главы я специально разорвал вот эти тексты. 16 текст. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ. Внутри и вне живых существ. Как движущихся, так и неподвижных. Комментарий. В Ведах сказано, что материальные чувства и ум не могут постичь Бога. Однако тот, кто очистил свой ум и чувства, занимаясь служением, видит его постоянно. О чем это говорит? Чистый пар и зеленый пар, если вот это будет, то кто очистил, потому что сидираты очищают. Или когда просто перепахиваешь, это очистка. Когда ты работаешь, ты в этот момент не очищаешься. То есть ты либо полностью прекращаешь деятельность, либо занимаешься каким-то своим хобби. Вот в этот момент происходит очищение. Понимаете, как все вот наоборот. Нам говорят вот там психологи современные, что чтобы что-то изменилось в нашей жизни, нам надо поменять свое поведение. Нет, нам надо поменять свое мышление. Здоровое такое, чтобы не вот раз кто-то сказал, я уже там весь задергался. У тебя просто своего личного времени вот такого нет. Но понимаете, личное время оно не должно быть иметь развратный характер, зомбирующий характер. Оно не должно быть, как наркомания какая-то, понимаете? То есть оно должно, вы, я думаю, поняли. И поэтому, чтобы изменить что-то, надо не изменить поведение, а изменить мысли, потому что мысли – это корни поведения. Или даже сказать, потому что мысли – это мотивация. И с нами поступает именно по мотивации. Внешне можем правильно, а мы делаем это для того, чтобы уверенно делать свою задачу или кого-то защитить, а не для того, чтобы обо мне хорошо подумали или чтобы меня не тронули. Вот на это мир реагирует, как я себе рассуждаю. Итак, поэтому чистый пар, Бог, Он восстановитель. он не в отдельном месте там твоего поля находится. Он находится во всех твоих клаптиках вот этого поля. Он вездесущий, он всеведущий. Он во всех секторах деятельности. И вот подтверждение Бхагавад-гита 13.21. Одна и та же глава, которая называется «Поле и знающие поле». Верховный так добр к живому существу, что в образе сверхдуши параматной всегда и при всех обстоятельствах сопровождает индивидуальную душу. Вот. Это знаете как, у меня какое-то там радио, какая-то рация, и меня кто-то сопровождает, но я ее взял и не включил. Ее надо включать, и для этого надо отдельное время, и больше я ничем не занимаюсь. Вот надо ее включать. Потом включил и занимаешься всем остальным, в том числе и в отдыхе. Но надо время включения. То, что называется молитва. Но для этого надо вот совершенно отдельно, оказывается, время. Он везде сущий. Он во всех секторах нашей деятельности. Вот, но чтобы так действительно было, его надо выделить на своем поле какое-то отдельное место. Отдельное. Да, он везде, Некоторые говорят, да он везде, зачем специально? Вот надо специально выделить. Надо специально. Потому что он с чем-то еще не включается. Он включается только вот... Это называется личное общение. И сделать в своей жизни место для чистого пара, и больше ничего не надо. Это значит вот перепахать свою жизнь. Это во время этой пашни ты вытравляешь дьявола. Ты страх вытравляешь. Понимаете? Все думают, как вот от этого страха избавиться, как от этого. Вот, это как раз то место. Когда ты перепахиваешь все и ничего не садишь. И тогда ты просто встаешь перед Богом и можешь принять что-то новое. Совсем новое. Следующее новое. Новое. И тогда у тебя меняется сева оборот и дальше. И опять же вот Бхагавад-гита 13.17. Одна и та же глава читаю я. Хотя сверхдуша окажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима, и она хранит все живые существа. Но следует знать, что она также поглощает, вот эта перепашка, да, и всему дает развитие. И каждый следующий севооборот, каждый следующий год после вот этого чистого пара будет изменяться, будет рост, задача укрупняется. И вообще наша жизнь состоит из множества таких этапов. И мы иногда боимся этого нового. Боимся нового. В день изменить что-то новое, за неделю изменить новое, за год изменить новое. А ну, так жить, что один этап заканчивается, другой начинается. Ведь это же ужасно, если бы мы не росли и не менялись. Представьте, вот человек, и вот он уже большой, а сам как ведет себя как с детского сада, да? И вот пока он в детском саду, мы нормально воспринимаем, даже очень мило, а когда он уже большой и так же себя ведет, тоже вопросы возникают, может он какой-то ненормальный, недоумение. Мы свыкаемся со старым положением вещей, когда было хорошо, и вот остановись мгновение. И зачем нам какое-то новое, неизвестное, мало ли что там? И по этой причине очень многие в новые просто не входят. Люди обрастают телом, там у них вырастают какие-то там органы, получают все, что для нового этапа надо, вот он пришел новый этап. И у них уже все есть, чтобы туда войти. Он раньше не приходит. Но они туда просто не входят. Просто не входят. Это как это был такой мультик. Что-то котенок из Лизюкова или как-то там, не помню, такой мультик, и там котенок один почему-то там раз, и он стал тигром. Потом на него гавнула собака, он этот тигр полез на пальму, она еще так согнулась, и он над этой собакой висит вот так вот. То есть он эту собаку может только муркнуть на нее, и все. У него все уже есть. Но он привык. И нам кажется, чтобы войти во что-то новое, кто нам мешает войти в новое? Значит, смотрите. Пророка нет в своем отечестве. И вот я был здесь, потом вдруг я раз переродился, стал новым. Ближайшее окружение может не готово принять. Мы же не хором переходим в новое. Вот я почему-то вот вырос. И они могут, да, вот. Но на самом деле, не окружение нас тормозит, у нас внутренний тормоз. Вот тот комфорт, когда было хорошо, а вот это новое неизвестно что. Не то, что там люди скажут. Мы говорим, ой, люди скажут, ой, у меня вот такие-то проблемы, ой, не такая ситуация сложилась. Но если я готов, птенец готов летать, и он должен летать уже. Но он опять сидит там. Не внешнее, а только внутреннее. А почему внутреннее затормозило? Не было чистого пара. Не было чистого пара. Может, не было зеленого пара. Но тут чистый пар самое главное. Потому что вот вдохновение, потому что перед лицом Бога страх уходит, а вовне страх остался. Страх остался. На самом деле душа ищет не комфорта, а знаете чего? Приключения. Приключения. А тут как раз такая возможность. И колется, и хочется, и боюсь. Вот. И когда пришла пора уже действовать, старые инстинкты мне начинают рассказывать, что может быть не надо, а что я буду с этого иметь, но не сейчас, но когда-то попозже. Я еще не готов. Этапы, они характеризуются вот новые перемещения обычно в другое место или возрастание на том же месте, но обычно и то сразу. Обычно то и сразу. И поэтому вот есть два типа организаций. Организация, я говорю, в самом широком смысле, это может быть просто семья, религиозная организация, просто организация. Одни организации заинтересованы в том, чтобы человек не рос, а, то есть остался, религиозный, например. Ой, тебе еще рано, ой, ты думаешь, что это можешь, ой, это не дух, это гордыня, наверное, да. Потому что нормальная организация, в том числе и семья, и любая другая организация, чтобы человек вырос в ней, как птенец, и улетел. И организация сказала, счастливого тебе пути, молодец. То есть она кузница кадров. Потом в другой организации и так. А вот такая деструктивная организация, она не хочет, чтобы летать, она подрезает крылья. Они говорят, да куда, еще рано, нет, это не духовно. Вот. Не дают расти. Почему? Хотят эксплуатировать. Одни организации желают, чтобы человек вырос, и все, следующие пришли. То есть все вот так вот служат друг другу, а эти просто это, ну, сами для себя. И там убийство происходит вот такое. Не поощряется рост, смирение, брат. Вот. И всем предлагается, конечно, продвигаться вперед. Те, кто остается на месте, объединяет страх войти в новое. И чтобы начать что-то делать, надо не бояться начать делать плохо. Вот такую вам закидываю мысль. Потому что я же никогда этого не делал. Многие делают, а мне предлагается первый раз. Ну, конечно, я не справлюсь, конечно, совершенно не сделаюсь. Но знаете, именно наперво везет. Наперво везет. Если буду бояться делать плохо, я буду тренироваться, я первый вот это вот, как есть молоко и молозиво, я молозиво пропустил, я эти подъемные от Бога пропустил со страху. И потом мне никогда не получится хорошо. Поэтому на вот это риск, когда время риска, тогда все вот будет получаться. Не надо пропускать это первое движение. Сам ты так не сделаешь, очень не бойся, из нового и в новое. И вот когда вот ты рискнул, это значит, ты взял на себя ответственность. И вот когда ты взял на себя ответственность за это неизведанное новое, вот это есть твой билет в это новое, и никакого другого билета не будет. Без риска ты в новое не войдешь. Если ты пройдешь какие-то тренинги, потом туда пойдешь, ты скажешь, ну да. Это как, знаете, в доме обои поменял, но ты хату не сменил. А тебе это прибавление в семье не получилось. Там, ну, такое что-то. Начинаешь вот одно, а это скучно. Ты не, если не примешь решение, вот это билет. Если за тебя приняли решение, даже правильно, но это не твое решение, все, у тебя нет бонуса. Понимаете, рисковать приходится все равно. Это и называется в просторечии вера в Бога, что я ему верю. Билет в новое время, новая ответственность, билет в новое время. Если этого не сделаешь, ты всегда будешь неудовлетворенный жизнью, и впоследствии будешь жалеть, что ты не попытался. Это вот был фильм такой, «Полет над гнездом кукушки», кто-то уже видел, там Джек Николс, по-моему, да, попал в сумасшедший дом, и там был такой интересный эпизод. Он там будоражил этих сумасшедших. Кто-то видел? Вот не видите руки, что... О, да. Посмотрите, хороший фильм. Ну, такой он тяжелый фильм, но он интересный, потому что там настоящий человек пришел. Ты не смотрел это? «Полет над гнездом»? Вот. И он не знал, чем их занять, а что там в сумасшедшем доме? Ну, какие там занятия? Им там много там ничего не давали. И там была такая тумба здоровая стояла такая. Какая-то под мрамор сделана, и там... Трубы, короче, ее поднять невозможно, тонну там весело. И он говорит, давайте поспорим, сейчас ее подниму. Давайте поспорим, давайте, давайте, давайте. Они говорят, да невозможно, давайте, давайте. И там все раз, 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 побились об заклад. Он раз, ее меня так, но ее невозможно. Он обычный человек, он никакой там, ни Шварценеггер, никакой там, ни Качок. Ну, не поднял он ее. И они стали смеяться. И он сказал... Я хотя бы попытался, а вы что сделали? И кто-то, может, попытался и не получилось, да? И бывает, что у некоторых в судьбе получается, что вот Бог ему сказал, он попытался даже, и не получилось. И может быть это зря. Ну вот по фильму там интересно, фильм заканчивается тем, что там был один вождь, он его называл, индеец, ну такой, он на две головы там выше всех, да, здоровенный такой. Когда-то возникла ситуация, он подошел ночью, взял вот так вот эту тумбу, вырвал вместе с этими там трубами железными, шлангами, и бросил в окно с решетками, там же как в тюрьме. И окно там вместе с решетками, ну такая масса, и ушел. А если бы он не видел, что этот Николсон, вот этот, попытался, он бы этого не сделал. Если бы не было у него, то есть ничего зря не пропадает. Это тоже такой посев в будущее. Ты, понимаете, ну да, когда пшеница, понятно. А знаете, есть люди, которые сеют леса, а есть некоторые сеют, а урожай будут собирать другие. О, как это так? А мы сами, разве мы не пользуемся плодами тех, кто где-то кто-то сеял, да? Вот наши там деды, прадеды, что-то вот они что-то понастроили, мы здесь живем. Ну, а ты как думаешь? В этом родовая мудрость. Вот, поэтому чистый пар. Бог восстановитель. Он восстанавливает. Если у тебя вот все это уже пропало, значит, иди к чистому пару. То есть вообще никакое хобби, ничего, чистый пар. Пускай он тебе пашет вдоль и поперек всех вот этих там каракатиц, тараканов из себя повыкорчевывает. Знаете, Бог, он по натуре папа. Вот если взять его самое ярко выраженное качество, что он там целитель, то, но он отец. Отец, даже не мать, а отец. Это не значит, что мать там это. Это самое, потому что вот хотим мы или не хотим, но вот в нашей жизни присутствие отца, настоящего отца, или его отсутствие, это самое главное, что влияет на нашу жизнь. Потому что отец структурирует ребенка. Независимо, я женщина, мужчина, но если будет отец у меня есть, у меня просто то, что он рядом живет, настоящий отец, он не может мне не грузить всякими там правилами, но просто вот он меня любит, я его люблю, и мне это вот так вот передается. И поэтому есть безотцовщина, и есть те, которые... И люди всего мира ведут свой род по отцу. Кто-то скажет, а есть по женщине. Я говорю, люди всего мира ведут свой род только по отцу. Это же, наверное, не зря? Не зря? А мама что, там хуже? Да нет, не хуже. Только наставление-то отец дает. Почему-то, да? Не потому, что он физически сильнее. Почему-то дети маму не слушают так, а вот батю слушают. Это его функция. И вот когда вот этот севооборот и чистый пар, я вот эти наставления принимаю. Это главная его функция. Потому что без наставлений ребенок становится испорченным. Раз, потом глупым. Два, потом эгоистом. Три. И в итоге его судьба просто никак не складывается потом. Потому что не было наставления отца. Не было наставления отца. Но для отец это человек, который аскетичен. Который вот, ну надо, он просто делает. Женщин этого требовать и нельзя, и невозможно. И если нет отца, ребенок перестает, первое, быть бесстрашным и уже не решается идти по указанию духа. Духа. И прибегает к логике, к философии, к рассуждениям. И тогда, а когда надо делать вообще незамедлительно, а не взвешивать, хорошо это или плохо, добро или зло, он начинает философствовать, переживать чего-то. Почему? Отсутствие отца. Отсутствие отца. И вот аллегорически этот момент описан, вот, как там, Адам и Ева, да, вот, история добра и зла, там Бог говорит, если я сказал, действуй, нечего там рассуждать особенно, да. Потом пришел змей и говорит, а верно ли сказал, что там, если там начнешь рассуждать, умрешь. Вот когда ты надо действовать, ты понимаешь, что надо действовать. Более того, ты хочешь действовать, но ты боишься и начинаешь рассуждать. В этот момент ты умер. Вот они взяли добро и зло, начинают взвешивать. Бог сказал, надо так делать, так и делай. Потом можешь порассуждать на досуге, но сейчас надо действовать. Вот. Ты умер, и ты мертвый в этот момент. И тебе так плохо внутри, потому что отец ушел, он говорит, не послушал ты меня опять, следуй опять. Бывает, сделал хорошее дело, и так хорошо внутри, одобрение Божие, счастье называется. Счастье Божие, вот как это, Царство Божие внутри вас, счастье. А бывает плохо вот здесь вот. Почему? Потому что Бог говорит, опять не послушался. И он ничего не делает, он просто уходит. И ты чувствуешь себя вот таким. Просто пустота вот такая. Ты понимаешь, что такая беззащитность. Потому что, ну, с ним-то ты герой. И тогда эмоциональная вовлеченность становится сильнее, мощнее, чем вот это умственное знание. Смотрите, зеленый пар, сидераты, это эмоции ты лечишь. А чистый пар, это вот ты логику лечишь. Логику лечишь. Эту сторону, она нужна и то привести в порядок. И некоторые знания все говорят, ой, это мне не надо знать. Знаете, надо знать то, чего я буду использовать. Мне не надо знать то, чего я не использую. Вот. И более того, некоторые знания и не надо знать. Детям, например, не все надо знать до определенного возраста.
Понять, что ты будешь использовать,
оно будет не нужно. О, как, например, ну в Никарагу что такое сделали, ты же туда не дотянешься. Ну хорошо, если там в Никарагу здесь и здесь что-то, ты по аналогии можешь что-то предпринять. А если это вообще, ну, сейчас очень много информации имеет целью просто отвлечь тебя от действительности. Именно отвлечь, есть ли жизнь на Марсе, вот сейчас очень важно, есть ли жизнь на Марсе. Вредно знать, потому что знание – это сила, которая может заставить нас двигаться, а может и остановить, а может и заставить двигаться вообще не в том направлении. Вот. Мне не надо все знать. Мне надо знать то, что пригодится для моей жизни, для дела. И мы видим по природе вещей, что мои органы чувств имеют ограничения. То есть я вижу там инфракрасный, ультрафиолетовый. Ну, иногда напыжусь, что такое, что-то увижу еще там, ауру какую-то. Иногда вот надо, вот больной пришел, надо посмотреть. А так нормально, оно мне не надо. Не надо, чтобы не отвлекало. Не отвлекало. То есть, определенная частота, определенные вибрации я слышу. Это значит, почему? Потому что все мои органы чувств настроены восприятие информации в рамках моей задачи, что я могу сделать. А то, что не могу сделать, Бог за меня там делает. Вот. Это только в белой горячке ты начинаешь делать, видеть не то, и все тогда. То есть, пропало. То есть не все надо знать. Вот одна, например, как вот вопрос, а как определить, что надо знать, что не надо знать? Вот, во-первых, каждый действует в диапазоне своей ответственности. И каждый должен знать в диапазоне своей ответственности. Каждый, ой, что я такой сектант, я должен во всем мире знать? Нет. Косвенно должен знать, ну, что, если это касается. Потому что вот одна женщина, например, тщательно следит за последними событиями по организации уничтожения иммунитета людей планеты. Да? Все знают. Вот она тщательно следит. И она тает, как свечка. Я говорю, не надо тебе это знать. Я спокойно эту информацию, потому что я с этим что-то делаю. Я с этим что-то делаю. Я людям что-то советую, объясняю им. А она ничего с этим не делает. Знание для того, чтобы что-то делать. Если ты ничего не будешь делать, ты просто будешь чувствовать себя ущербным. Ты это знаешь, а сделать ничего не можешь. Я говорю, все, тебе это не нужно знание. Занимайся там зарядкой, чем-нибудь, а это тебе не нужно. Ну как же я должна знать? А что ты делаешь с тем, что ты знаешь? Ничего не делаешь. Тогда зачем ты это знаешь? Зачем?
Нет, вот так сказать, американцев, да, научили делать что-то одно, специализацию в одном направлении. Угу. Нас, как славян, мы специализируемся в разном направлении. Наоборот, даже говорят, если ты там занимаешься одним делом, там, не знаю, что там больше 10 лет, то нужно как-то его сменять даже, чтобы даже вот, если это даже твое любимое дело, должны быть еще другие там 5-6 дел, то есть как бы вот, чтобы у тебя было разное вот направление развития, да, как бы даже так там. Не просто эксперты, а туда идти, да, вот как бы они там это будут исполнять. Ну, что ты больше другого и не будешь и делать, не готов к этому, сменить.
Ну, это же сегодняшняя тема, да. Вы вкратце рассказали всю лекцию. Вот, все пропало, да. Просто другая женщина, просто ее даже подруга, она знает всю эту информацию даже больше, но она совсем чуть-чуть, еле-еле шевелит там этими лапками, делает, и у нее отличное здоровье, на нее это вообще не влияет, она кричит вот такой. У нее отличный иммунитет, все, а та прочитала, ее аж прибивает эта информация. Почему? Ничего не делаешь по этому поводу. Одна мысль – одно дело, одно слово – одно дело, информация – дело, иначе зачем оно? Вот этот перекос, он губителен и для физиологии, и для психики, и для всего. И поэтому людей меняют источник наставлений, меняют Бога на дьявола, потому что Бог подсказывает, что им надо делать. Потому что Бог подсказывает, он берет любую информацию, и ты не воспринимаешь ее испуганно. Ты воспринимаешь ее, а что с этим надо делать? Если информация от дьявола, она пришла, и ты понимаешь, что вот такая информация... И ты ничего с этим сделать не можешь. Все, информация дьявола. Не принимаю ее. Бог так не делает. И люди, когда меняют такой источник наставлений, они меняют Бога на дьявола. И меняется отцовство. И они становятся детьми дьявола. Не просто испуганные, ничего не могут делать. Ты дитё дьявола. Почему? У тебя источник наставления другой. И ты им питаешься. И когда тебе говорят, да нет же, вот все, Павел, все нормально, все лучше. Он говорит, нет. Ну вот, иди к своему бате. А этот батя тебя просто съест. Он не рассчитывает, что он тебя вырастет, там, таланты твои разовьет. Нет. Понимаете? Ты становишься дитем дьявола. Ты перестаешь быть дитем Божьим. И оно, ну, не сразу. И это наставление меняет генетику, меняет отцовство. И в Библии, например, написано, это дети дьявола, так и написано. Змеиное отродье, как вот этот змей послушала, да, вместо того, змеиное отродье, почему? Источник наставления другой. А наставление, потому что генетика, наши гены, это волновую природу имеет. Что я слушаю, тем я и становлюсь. Я становлюсь другим. И по-другому я уже поступать-то не могу. Уже хочется, и уже понимая, что как-то окружающий не одобрит. И даже душа говорит, а кшетра... Поле мое изменилось, и она уже родит какие-то отвратительные вещи, нехорошие. Душа против этого, но не может. Душа генетики не имеет, но поле имеет генетику. Потому что там семена дьявола. От культуры, которая сеет в почву, меняется почва. И потом туда не сразу что-то можно посеять. Не сразу. И не сразу. Теряешь отцовство, начинается постепенное, плановое разграбление твоей судьбы. Вот я обещал про Украину, я расскажу, как это делается. Это с каждым человеком примерно так. Вот статейка такая небольшая. На Украине происходят процессы деградации государственных институтов. США и Великобритания с момента получения Украиной независимости реализуют программу мировых глобалистов по отработке механизмов подчинения государств. Длящиеся уже много лет на Украине процессы деградации государственных и общественных институтов, наукоемкой промышленности, социальной сферы и утрата суверенности происходят не сами по себе. сосредоточенный в США и Великобритании транснациональный капитал с момента получения Украины независимости, ну это в кавычки можно брать, независимости, целенаправленно реализует там программу мировых глобалистов по отработке механизмов подчинения государств и народов в своих интересах. Все население делится на три страты. Хозяев мира, назначенных ими управленцем территории, и основную управляемую массу, исполняющую волю хозяев. Я хочу здесь как на паузу поставить. Например, в России сейчас принят интересный такой законопроект. Как же там называется? Введен новый термин. Простолюдин. О, термин. Причем целый институт занимается, что такое простолюдин. Простолюдин это и они подняли, и там вот такие, что вот это очень важно. И оказывается, это к чему я говорю? К правосубъектности. Простолюдин это ты никто. Ты не мастер спорта по шахматам. Ты не известный певец. Ты не, никаких погон на тебя нету. Ты ни в каких там... Ни в КГБ, ни в СБУ, понимаете, ты нигде. Ты никакой не батюшка, ни в какой епархии. Значит, ты простолюдин. И простолюдину за границу уже выезжать нельзя. И вот как вы думаете, вот эти всех, которых я перечислил, у тебя нет ученой степени, ты не писатель. Все те специалисты, у них с полем как-то все в порядке. Да, понятно, этих людей будут как-то использовать, там, вот эти глобалисты для своих каких-то нужд, но они как-то состоялись. А у тех, которые не состоялись никак, простолюдины, вы думаете, вот это они планируют 9 десятых уничтожить? Кого они будут уничтожать? Простолюдинов. И выехать никуда нельзя. Понимаете? И с одной стороны, вроде бы, раньше простолюдин или там гражданин это гордо, и все были там равны, потому что все развивались. А эти так заморозились. Простолюдин, мне ничего не надо, там позаботиться. О, наши клиенты. Жатва. Понимаете? Поэтому очень важно. Не для того, чтобы потом служить, а для того, чтобы вот эту основную массу, которых сделали простолюдинами, мы не простолюдины, мы люди. Вот. И вот эта программа, значит, принципы будущего мироустройства основываются на подчинении и внедрении в массы идей общечеловеческих, в кавычках, ценностей, подавления национального сознания с внедрением легализации идей предательства. Работа в этом направлении ведется давно, и элементы технологии отрабатываются в отдельных странах, одной из которых является Украина, то есть мы полигон. Результаты этой технологии предусматривают несколько этапов. Первое. Формирование элиты властных структур. То есть предателей. Не каждый туда войдет. Лишение исторической памяти, навязывание чужих ценностей. Экономическое порабощение. Сокращение населения. Лишение суверенности и субъектности государства. Постсоветская элита стремилась конвертировать власть и капитал и со стервенением продавала все, что можно было продать. За возможность безнаказанно грабить государство с сохранением своих с сохранением своих капиталов элиты и олигархат безропотно выполняли все пожелания глобалистов, строя политическую систему, удовлетворяющую не национальным, а глобалистским интересам. Поскольку, и вот следующий абзац, тоже актуальный вот сегодня, поскольку Украина во всем мире воспринимается как часть русского мира, в качестве информационного оружия были использованы методы лишения народа исторической памяти и общего исторического прошлого с Россией. Народ Украины должен перестать чувствовать себя частью русского мира и воспринимать его враждебным. С помощью государственной пропагандистской машины история народа извращалась, запускались мифы, что русские и украинцы разные народы и всегда враждовали между собой. Достижения народа и его герои подвергались обструкции, вместо них навязывались предатели. Целенаправленно внедрялись не националист, не нацистская идеология. Законодательно была закреплена декоммунизация и дерусификация. и уничтожение всего, напоминающее об этом совместном историческом периоде. Все, кроме продвижения укрнацизма, пресекалось. Параллельно Украина переформатировалась в антироссию, и на ее территории создался плацдарм для давления на Россию. Должен быть уничтожен весь наукоемкий промышленный потенциал, доставшийся от Советского Союза. Сохранены только сырьевые и перерабатывающие сектора экономики. Построены могильники ядерных отходов. Принято законодательство о продаже земли. Для торможения технического процесса должна внедряться «зеленая энергетика», в кавычках, не способная из-за низкой эффективности обеспечивать энергоресурсами потребности страны. Все это было выполнено. Украина из высокотехнологической индустриальной державы превращена в сырьевый придаток Запада, где основной упор делается на выращивание сельхозпродукции. Страна живет в основном за счет внедрения, заимствований и проедания остатков советского наследия. За годы независимости не построено ни одного предприятия с высоким уровнем добавленной стоимости, а все советские уничтожены. И стране нужны были не способные рассуждать граждане, а беспрекословно выполняющие команды исполнителей, готовые к физическому труду. Но их оказалось слишком много для этой территории, потребовалась специальная программа сокращения населения. Для сокращения лишнего населения был запущен ряд механизмов социальных технологий, приводящих к естественному оттоку и вымиранию населения. Для интенсификации этого процесса Евросоюз принял законодательство о безвизовом выезде, въезде в страны ЕС с Украины, как бы для интеграции страны и населения в европейские структуры. Наиболее трудоспособные массово ринулись туда на заработки в качестве самой неквалифицированной рабочей силы. Еще одним механизмом сокращения населения стала политика по повышению стоимости услуг ЖКХ и принятию пенсионного законодательства, поставших категории незащищенного населения на грань выживания. С этой целью населению скармливались модифицированные продукты с сомнительной характеристикой, ведется усиленная программа ЛГБТ-сообществ. Все это привело к тому, что Украина сейчас занимает первое место в Европе по темпам сокращения населения. Украина полностью потеряла суверенность и возможность самостоятельно управлять государством. Из субъекта национального международного права она стала объектом, управляющим ставленниками глобалистов. И под эту программу целенаправленно разрушалась система школьного высшего образования. А вот это уже дети. Вот это уже дети. И также были уничтожены учебные заведения профессиональной подготовки. Для такого государства нужны только работники низкой квалификации, и образовывать их незачем. С целью воспитания неполноценных и отупевших граждан формирование у них правильного, в кавычках, мировоззрения целенаправленно разрушалась советская система образования, дающая базовые знания о науках. В соответствии с проведенной школьной реформой количество обязательных предметов с 22 сократилось до 9. Впечатляет? С 22 обязательных предметов стало 9. И теперь физика, география, алгебра, химия и другие отдельно не изучаются в одном флаконе. Что-то можно выучить. Это вообще не образование. И объединены в программе «Природа и человек», «Человек и мир», «Словесность». Например, физику, химию, биологию, астрономию и географию объединили в один предмет. Ну как это можно? Поэтому моя Алиса учит отдельно географию, биологию, математику. Она уже дроби, степень знает, и ей еще нету 7 лет. Потому что сталинские учебники. Что ей может дать вот эта школа? Кто-то скажет, а на что? Зачем ей математика? Зачем ей умственно? Я хочу сказать, некоторые, знаете, говорят, что математика, зачем учиться? Сейчас такая пошла вот эта, такая молва. Вот человек потянулся к этому, пускай учит это. А зачем, как в Советском Союзе, надо все знать? Зачем? Не надо это знать. Во-первых, волевой фактор сразу убирается, потому что горизонт убирается, и просто вот как лошади, знаете, вот такие вот. И другого не знают. Если ты не знаешь все, тебя легко обмануть. Это раз. А второе, я вам сейчас прочитаю это. Говорят, что есть вот физики и лирики. Слышали такое, да? Есть вот такие гуманитарии, а есть, которые вот они физики и математики. А если ты физик и математик, то на ромашку уже и смотреть не будешь. Вот все это не так. Посмотрите, что ученые говорят об этом. Что такое математика? Что такое, если ты не знаешь математики? Кто ты будешь? Ты вообще не состоишься как человек. Никогда. Никогда. Читаю. Зачем человеку математика? Ведь у нас есть калькуляторы, компьютеры, также искусственный интеллект. Но оказывается, решение математических задач способствует саморегуляции эмоций и росту мышления, делает нас эффективнее и счастливее. Данные, обнародованные Украинским центром оценивая качество образования, из 224 839 выпускников, принимавших участие в тестировании ВНО по математике, провалили 31%, то есть треть людей вообще не восприняли сейчас. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. А смотрите, какой рост, какая тенденция. Ученые установили, что в мозге подростка, вот сейчас внимательно, у кого есть дети, и это даже не для детей. Если ты прямо сейчас вобьешься за математику, ты станешь счастливый, сообразительный, и мозг твой вырастет в объеме за 3 недели. У тебя мозг усыхает. Как ты можешь вот с таким сморщенным мозгом вообще воспринимать эту действительность и как-то быть счастливым, понимаете? Он пурдам называется, а у тебя вот там уже все скукошилось. И это, вот смотрите, это исследование. Ученые установили, что в мозге подростков, отказавшихся от изучения математики, происходят негативные изменения, которые приводят к задержке в умственном и когнитивном развитии. Вот данные британского исследования, в котором сравнивается мозг тех, кто перестал учить математику, и тех, кто продолжал ее заниматься. На кафедре экспериментальной психологии Оксфордского университета пригласили 133 студента в возрасте от 14 до 18. Исследователей интересовало количество гамма, то есть это не экзамены, это просто анализы. Гамма-аминомасляной кислоты в мозге испытуемых. Именно это химическое вещество, находящееся в определенной области мозга, делает его пластичным. То есть позволяет выполнять такие функции, как решение проблем, обучение, запоминание, рассуждение и другие. До того, как некоторые из подростков бросали заниматься математикой, химсостав их мозга ничем не отличался от остальных. Но потом количество гамма-аминомасляной кислоты стало уменьшаться. Кроме того, отслеживая динамику количественных изменений кислоты, ученые точно установили и научились предсказывать успех и неудачу испытуемых в математических науках. Выходит, иногда достаточно исключить из образования лишь один компонент, это как вот севооборот, понимаете? Образование – это тоже севооборот. И вот сейчас, какой математика занимает в этом севообороте место, смотрите. И это существенно влияет не только на поведение и способности, но и на его будущее. Еще одна группа ученых из американского университета Дьюка обнаружила, что занятие математикой способствует сохранению психологического здоровья. Решение математических задач, по сути, стабилизирует эмоциональную сферу, включает механизмы психологической и эмоциональной саморегуляции, то есть открывает путь к жизни без срывов и тревожность и депрессию. Ты дерганный по жизни, решай задачки. У тебя там капнет сюда вот так кислота, и потом что-то раз, форс-мажор, а ты спокойно смотришь, сейчас разберемся. Понимаете? Отсутствие вот этой кислоты – это страх. Отсутствие чего-то. Почему страх? И страх не зря. Потому что ты не способен решить эту задачу. Ты способен только сейчас вот сделал и еще раз повторить. А что-то новое ты не способен. Пластичности-то нету. Пластичности нету, а ничего ж не повторяется. Ученые даже подумывают о создании своего рода математикотерапии, поскольку способность мозга совершать вычисления коррелирует со способностью регулировать эмоции, например, гнев и страх. ученые, замеряя с помощью МРТ активность мозга 186 студентов во время решения математических задач, пришли к выводам, что математика стимулирует дорсолаптевую перфотальную кору головного мозга, что в итоге приводит к способности управлять своими эмоциями и мыслями. То есть, что ты вот так вот, как животное, у тебя там это просто не хватает. Просто не хватает. Как добавить математика? В сложных жизненных ситуациях активность этой зоны мозга снижает риск психических заболеваний. А вот вишенка на торт. Существует мнение, что около 25% человечества не математические лирики. Однако оксфордский профессор математики Макрус Дю Сатой убежден, что никакого гуманитарного и нематематического склада ума в природе не существует. Математика в той иной степени встроена в биологию животных и даже рыб. А что там о человеке говорить? Все математики люди. Если ты не математик, ты ущербный человек. Ты не совсем даже человек, понимаете? Гражданин лирик, чем ты и гордишься, там какой-то там скрипач, да? Кстати, лирики, вот Вишудха отвечает за музыку и за вычисление. Одна и та же горловая чакра. Так что не надо. Вот. Математика порождена способностью видеть шаблоны в окружающем мире. Этот навык очень важен для выживания, и потому усилий в ходе эволюции развился до возможности манипулировать абстрактными числами. И вот этого Кэролу Дуэку, американский психолог, принадлежит открытие двух типов мышления. Математиков и нематематиков. И он их по-другому называет. Фиксированная – это способности, это статическая неизменяемая данность. Вот так и все. И мышление роста. Талант можно развить, приложив усилия. То есть, которые растут из нового в новое, и которые не растут. Которые не растут, они сначала думают, что нет никаких проблем, проблемы потом позже. Позже. Именно фиксированное мышление и недостаток уверенности в себе, понимаете, откуда неуверенность в себе, является причиной многих математических неудач. По данным Дуэка, фиксированное мышление характерно для 40% детей, столько же обладает мышлением роста, остальные 20% смешанный тип. Исследования говорят, что мозг может расти от внимания. Смотрите, всегда можно все исправить. Исследования говорят, что мозг может расти, адаптироваться и меняться. Под воздействием решений сложных математических задач мозг уже через 3 недели начинает перепрограммироваться и увеличиваться в объеме. Физический показатель. Это значит, что не только дети, но и взрослые способны трансформировать свое мышление, страхи в мышление роста. Это буквально половина, больше половины людей, когда вот сеют свое поле, они закончили обучение и математически ничего никогда не решают. И математика, фу, это для ученых. Для ученых, для нас нет. И ведь не зря все вот эти воздействия глобалистов нацелены на уменьшение наших мозгов, судя по реформам образования. Правильно? Да? И хорошая новость в чем, что если так можно быстро отрастить мозг, это означает, а мозг это мышление, а мышление это изменение вокруг тебя всех событий, это значит, так же быстро можно отрастить свои права и вернуть все, что положено нам Богом. И принимая его отсутствие, то есть отсутствие, что я говорю, принимая его отцовство через наставление, люди начать слушать его из сердца, оживают, обретают могущество. И когда возвращается отцовство к человеку, в любом возрасте возвращается его детство, потому что детство никуда не девается. Детство, вот мы на какой-то говорили, что я вот взрослый, но во взрослость входит юность органически, а в юность входит детство. И вот если у тебя детской радости нету, это значит, ты потерял Бога. И поэтому, когда говорят, будьте как дети, это значит, будьте Божьи дети. Понимаете? Это значит, слушай его наставление. Вот тогда и будешь радоваться. Тогда... То есть, это симптоматика утраты отцовства. А, ну и что, утратил я отца? Ну, дело в том, что это равносильно принятие духу рабства. Без него святое место пусто не бывает, приходит другой отец, и он тебя просто порабощает. Какая характеристика настоящего отца? Какая? Он близкий, он родной, он любящий, он заботится, он защищает, он благословляет. Много можно. И главное еще одна такая штука. Он наставляет. Вот если ты отказываешься от его наставлений, то ты отказываешься, что он и защищает, и благословляет, и любит, и все такое. Понимаете? Мама тебя любит любого. Папа, дочка что-то долго не идет с гулянки, он уже с ремнем дежурит на воротах, да? Понимаете? Папа дает наставление. Ну и земные отцы, конечно, могут иметь недостатки. А если у меня вот с отцом, ну не повезло. А если вообще нет? А, ну есть небесный отец, если мы об этом узнаем. И знаете, небесный отец, он не спивается, он не уходит из семьи, он не проявляет какие-то там нехорошие качества, не сбивает, он не умирает. А вот нет отца у меня. Есть небесный отец. Вот. В общем, все, что я хотел сказать, вот это наше поле, это небесный отец для восстановления, ему надо отдельное время. Ну, я хочу, это было зеленый пар и чистый пар, называлась лекция, я хочу зачитать, с чего начал. Бхагавад-гита 13, первый, второй текст сразу, он сдвоенный. Арджуна сказал, я хочу узнать о пракрите, природе, о поле и знающем поле. И Верховный сказал, это тело называется полем, а того, кто знает тело, знающим полем. Вот поле, есть кто его знает. Так вот, мы должны его знать. Вопросы?
Что, если не дают отдохнуть эмоционально?
Все наоборот неправильны, я же говорю. Не хватает времени для этого. Не дают отдохнуть. Кто не дают? Не дают, значит, не уважают. Не уважают. Вы знаете, кого не уважают? Если в поле засеяно что-то такое дорогое, что всем надо, все говорят, да-да-да, занимайся, занимайся. Если там родители и сын такой скрипач, он на концертах выступает, там все на цыпочках ходят, потому что не зря наша семья воспитала такого. А если он никто, его там пеняют, шпинают, там все такое, не дают, да, вот это, вот это, вот это. То есть он вообще, ну, и они его и не развивают, ну, хоть ты чем-то займись. Они хотят, понимаете? Родители ждут, и правильно, они ждут, чтобы они прожили не зря, чтобы, ну, дети кем-то стали. И поэтому, чтобы угодить родителям, надо кем-то стать. Надо это поле, ну, что-то выродить. Сколько эти лет, и ты, что у тебя? Чтобы все это увидели. Понимаете? Все это увидели. А когда недостатки вот этого поля, больше всего расстраиваюсь даже не я. Родители расстраиваются. И они недовольно ходят и думают, ну, не понимают они молодежь.
Что значит ждать? Чтобы дитя само нашло свое направление,
привилось к чему-то. Они ждут, чтобы их ребенок стал человеком. Стал человеком. Не животным.
Он же помогает ему становиться.
Они в меру сил стараются помогать. Бывает, что ребенок, который рождается, он даже больше, чем его родители. Ну, больше человек, чем его родители. И родители счастливы. И они уже говорят, уже все, не зря живем.
Ну, это зависит от души, которая пришла. Или как? Ребенок.
Я на мисс прочитаю, что есть поле, есть знающее поле. Если я, вот я агроном, вот я сею на этом поле, я человек, человеческие всякие дела. Они произошли. Человеческие дела, я ставлю знак равенства, божественные дела. божественное, потому что человек божественный. Посмотрите, ни одно животное такое влияние не имеет на Земле нашей, на планете, как человек, да? Ну, явно что-то такое. Вот. А если такого нет, значит, на этом поле сеются семена дьявола. И как минимум конкретное зло для всех, и как, то есть как максимум, и как минимум я ничего с этим злом не делаю. Ну как это так? Вот божественное поле. Вот я божественное поле. Здесь должен Бог вырастать, его семена, дьявол должен на пушечный выстрел не подходить. Вот. А у меня такая пассивность, и сюда ходит кто что попало. И меня они уважают, и понимаете, должны уважать. Ядерная держава такая, понимаете? Должны уважать. Поползновения даже нет, что там сказать. Наоборот, если приходят за обменом опытом или за помощью, там вот так вот, да, вот кем ты становишься. Когда моя мама узнала, что я написал книгу, она ходила счастливая, шептала. Мой сын написал книгу, всем хвасталась, понимаете. Там книжка-то вот такая. У нее было какое счастье.
Можно такой вопрос? Например, что если, допустим, ребенок твой великий скрипач, а ты для этого ничего не делаешь, ни скрипку его не покупаешь. И будешь его на эти занятия.
Может быть, да. Может быть.
То в итоге что будет?
Может быть. Это смотрите. Смотрите, почему так происходит. Например, Аллу Борисовну Пугачеву, она, ну, ее мама так дрессировала к пению, что она возненавидела его. Но получилась Алла Пугачева. Или, например, самый великий скрипач, как я говорю, Паганини. Его этот бил лозиный отец, что да ну давай играй, ты мало сегодня играл на скрипке. Паганини получился, да? Бывает вот такое? Бывает такое. Бывает наоборот. Зависит от родителей. Если родители там вообще такие конченые никакие, и у них только они все засеяны дьявольскими семенами, но при этом они еще такие садомазохисты и хотят издеваться над детьми, то дети вырастут святыми. Наоборот. Потому что... Ну как? То есть они начнут подавлять свои воли, то ребенок в определенный момент, в переходном возрасте, он становится, ну, делает все наоборот. Если хороший родитель, и он хочет добра, чтобы ребенок что-то вышел, и он будет подавлять ребенка вот в этот момент, вот, ну, 14 лет, то будет наоборот, потому что он должен делать сам. Потому что передвижение в новое – это принятие новой ответственности самому. Если кто-то его спонсирует еще на пинках туда, он будет делать наоборот. Вот таких случаев полно. Вот так бывает, что среди вот там просто развал, а ребенок вот такой. За счет того, потому что природа так поступает. Самое главное – самостоятельное решение. Он принимает невольно самостоятельное решение сделать плохо, но вопреки давлению. Он сохраняет, как это говорится, правосубъектность. Да, потом ему будет не очень там хорошо, потом как-то он там перепрограммируется, но он правосубъектность. Но вот если ты теряешь правосубъектность, вот тогда уже все, туши свет. Если ты теряешь правосубъектность, вот тогда это семена дьявола в тебе конкретно. Ты уже, а давайте соберемся, давайте все вместе, ты сам уже из себя ничего не представляешь. Человек, который правосубъектность, один в поле воин. Один в поле воин. Недавно видел такой один человек в Англии, вообще мировой сатанистский центр, там все детдома, там просто, ну, изнасилование вот этих вот, ну, дети когда, ничьи, да. Он там всех поднял, его и в тюрьму там сажают, и что-то делают, и он один пробил эту, и поднял всех, ему говорят, нельзя, все верха участвуют в детской вот этой проституции. Ты куда копаешь, что не понимаешь, все начальники его, а он копает, один в поле воин, так называется, один, никто его не поддерживает. Правосубъектность. И ничего ему не делается. Вот закон такой. И никто его не убил, ничего, понимаете? Когда мы говорим, что вот кого-то все-таки кто-то пострадал, и сатаниста там убили, значит, ты решил сыграть в героя, но ты сам не герой. Да. То есть героем ты должен быть не потому, чтобы люди от тебя узнали, что ты герой, чтобы тебя наконец-то похвалили, чтобы ты погордился, а потому что ты смотреть на это не можешь. Не ради одобрение окружающих, тебе одобрение Бога интересное. Вот тогда с тобой все будет нормально. Потому что Бог, если что-то дает, Он тебя не бросает. Ну. И всем нам Бог дал поле. Сей не хочу. И рассказал, что такое можно вообще посеять, что все ахнут. Ты будешь номер один. Таких отпечатков пальцев ни у кого на земле нету. И ты аватара должен быть. Любое существо должно быть храмом Божьим. И человек может быть храмом Божьим, но он должен быть аватарой. Ну, надо заканчивать. Сегодняшняя лекция была посвящена отдыху. Называется «Зеленый пар». И «зеленый пар» и «чистый пар». Чисто агрономические термины. Но оно так и есть.